Глава пятая. Дело в том, что из трюма ржавой перекореженной железяки появился огромный, мать его, боевой человекообразный робот. Ну, бред же абсолютный.
«Это боевой многофункциональный доспех, сэр», – произнес Дживс. «Согласно имеющимся у меня данным, более распространено название ДОС».
«Хоть ДОС, хоть Нортон, похер, блин! Это дебилизм, Дживс! Воевать на шагоходе? Ты серьезно?»
«Вас смущает некоторая нерациональность и уязвимость данной модели боевой техники, сэр?»
«Да», – коротко ответил я, проглотив тонну мата, чтобы время не тратить.
«Это делает честь вашим когнитивным способностям. Однако, сэр, с прискорбием вынужден констатировать, что в рамках развития техники, производства, социокультурного положения большинства разумных галактики на данный момент эта форма боевой техники признана наиболее эффективной».
«Пиздец», – констатировал я. «Рассказывай, может, поля есть какие хитрые, еще чего. И ладно, пусть хрень шагающая гигантская, но доспех, нахера там человек-то? И выдал мне Дживс, почти не сэрка, такой расклад. Войны, конфликты и прочие подобные непременные атрибуты цивилизации, невзирая на отсутствие ООНов и прочего подобного, имеют некие правила, признаваемые всеми кланами, корпорациями, домами Ариста и прочими, то есть, например, использующего на планете ядерное оружие, будут бить вообще все, кто узнает. Живые планеты – редкость, соответственно, такого бомбиста пристукнут ради будущего реально все. И ряд подобных ограничений на прошлом пике цивилизации пришел аж к созданию галактической арены, где воевали как раз этими ОБЧРами, не устраивая мясорубку. Потом был спад, арена накрылась, но пакет разработок всяческое оружие и техники для ДОСов и поныне превосходит любую колесную, гусеничную и прочую технику. Банально, оттачивали механизмы ОБЧРов тысячелетиями, отточив чуть ли не до совершенства, а современные поделки типа танков и артиллерии выходят не дешевле, а дороже. На ДОС нужно сопоставимое по цене и ресурсам количество техники. Только на ДОСе один пилот и техобслуживание прекрасно отточено и работает, а с кучей танков и прочего все как всегда. И да, хитрые поля были, не абсолютные щиты, но отряды повреждений защищали достаточно неплохо. В общем-то, все равно выходил бред, но бред несколько оправданнее, чем мне виделось сначала. Далее, пилот и доспех. Вот, казалось бы, бред идиотский, раз у тебя космическая цивилизация, так воевать должны роботы, а то бардак. Но опять же, проблема в заимствованных и разноразвитых технологиях. Компы вплоть до искусственной личности, ИЛ, есть. Вот только также есть прекрасные средства РЭП, на голову превосходящие защиту. И все эти замечательные компы применимы разве что в бункерах и кораблях, в поле, в связь вклинится, а раз чудесный и чувствительный к М-излучению комп нахрен сгорит. Пилоты-то чудом не сгорают, а имеющиеся технологии компьютеров не держат однозначно. А вот пилот, имея прямое нервное соединение с ДОСом, но и набор примитивных, но быстрых вычислителей, к эми нечувствительных, фактически и выходит основа эффективного оружия в галактике. «Погоди», – выдал я, обдумывая рассказ. «То есть мне в бошку какую-то хрень надо ставить? Дживс, иди в жопу!» – праведно возмутился я. «Давай, я не знаю, дальнобоем каким тогда займемся».
«С вашим уровнем агрессивности, сэр, любое занятие неизбежно приведет к вооруженному конфликту».
«Ни за что, ни про что обидела железяка мирного меня».
«Поэтому я нашел целесообразным предложить вам вариант, когда за это заплатят. А нейрошунт вам, как оператору эфира, даже такому, как вы, не потребуется. Хотя, безусловно, нужен будет муляж».
«Не потребуется, это хорошо», – констатировал я. «А с муляжом я соединиться смогу только с этим ДОСом? А если мне предложат другой, а...»
«Сэр, давайте перейдем к делу и начнем восстанавливать ваш ДОС. Вам нужны тренировки и возможность привыкнуть к нему. Что же касается других ДОСов, управлять ими вы сможете. Я не вполне корректно употребил слово «муляж», – признала железяка. Это аналог нейроподключения, взаимодействующее с вашим разумом не напрямую, а через эфирные проявления.
Вот, учись правильно докладывать. Отечески наставил железяку я. Давай заниматься. И занялись мы этим досом. Кстати, слова о практически совершенстве технологий и материалов оказались вполне похожи на правду. Проведший в песке тысячелетия корабль в труху, а ДОС требовал ремонта, причем не капитального, и мы с Дживсом его даже прокачали кругами. Так что через неделю я с немалым волнением нацепил на шлепку на затылок, тоже колдунствовать пришлось, ну и с немалым волнением залезал в ложемент управления ДОСом. Залез, подключил затылочный кабель и замер. Тело почти не чувствовалось, не парализовало или что-то такое, просто интенсивность ощущений и объем информации от ДОСа, ставшего этаким вторым телом, зашкаливало.
«Напоминаю вам, сэр», –
противным голосом пропищал Дживс из затылочной нашлепки.
«У вас малый диверсионно-снайперский ДОС. Щит от кинетического оружия, но генератор даже улучшенный, многого не сделает. Под огонь вам лучше не попадать. При этом электроразгонные пушки весьма убойны, действуют на всем расстоянии видимости и представляют опасность как для тяжелых ДОСов, включая штурмовые и осадные, так и для укреплений. Имеет боекомплект в 20 зарядов на каждый».
«Да ты что, аж 20? Никогда бы не подумал. Правда тут написано, Дживс», — рявкнул я. «У меня, мать твою, телеметрия ДОСа перед глазами».
«Не перед глазами, сэр. Информацию вы получаете эфирным зрением», — выдал зануда. «Если вам не интересно...»
«У меня, Дживс, возможно, да скорее всего появятся вопросы». Решил не беситься в очередной раз я. «Но вопросы, и я умею читать, удивительно, не правда ли? В общем, захочу что-то спросить, спрошу, а пока не мешай мне, будь любезен».
«Как пожелаете, сэр», – буркнул железяка.
А я приноравливался ко второму телу, прошелся по песку, пробежался, присел, даже попрыгал. Ну, не человеческое тело, конечно, да и инерция ощутимая, но вполне неплохо. И прекрасно чувствуются все механизмы ДОСа, от противоракеты, щита до тех самых электроразгонных пушек. Причем, сконцентрировавшись на них, была возможность натурально снайперски прицелиться вплоть до горизонта, в прямом смысле этого слова. «Класс!» – констатировал я имеющиеся возможности, начав проводить разминочные упражнения.
«Позвольте полюбопытствовать, сэр», – раздался голос Дживса.
«Любопытствуй», – дозволил добродушный я.
«Вы предпочитаете контактный бой?»
«Ты дурак, Дживс! Какой нахер контактный бой с пушками, бьющими до горизонта?» – возмутился я.
«В целом я с вами согласен, сэр, хотя, безусловно, дураком не являюсь. Невзирая на этот неразрешимый парадокс, вынужден констатировать факт наличия вооружения контактного типа для ДОСов».
«Еще буйня какая-то бредовая», – посетовал я. «Ну рассказывай, что за необоримые пехотные лопатки есть?» И пока я разминался и пробовал доспех, Дживс выдал такую информацию. Безусловно, с шашкой наголо, ДОСы не бегают. Почти. Некие приблуды ближнего боя есть. И даже используются в условиях городской застройки. А главное, мелкими и дешевыми, относительно, конечно, ДОСами против здоровенных и дорогих. Некие пробойники, реактивные молоты, гигаразрядники и прочая дичь. Чуть ли не плазменные горелки. Но вполне эффективные вблизи, более убойные с учетом щитов, нежели много и много из дальнобоя. И вот мелкие юркие диверсионные ДОСы подчас имеют даже прыжковые реактивные двигатели под прикрытием ДОСа РЭБа, прыгающие на толстяка и вскрывающие его нахер. «Интересно, но мне-то на кой?» – полюбопытствовал я. «Электроразгонники, кстати, стрельну, наверное, попробую», – решил я. Стрельнул, оценил. Понял, что круто, но... Дело в том, что болванка снаряда разгонялась до скоростей запредельных, и дело не в отдаче, она была, но сносная, а в том, что болванка горела от трения об воздух. Вдобавок, скорострельность пушки была раз в секунду, раньше конденсаторы никак не справлялись, а это в случае боестолкновения. Но не слишком хорошо. Первый же выстрел демаскирует, так что стрелять надо не очередями, а снайперски, вынося вражин с одного-двух попаданий, а против группы более трех вообще без шансов, разве что на расстоянии сыграть, прикидывал я.
«Вы освободились, сэр?»
– выдал железяка. «Да, рассказывай, на кой хрен мне эти твои пробойники?» – рассеянно ответил я.
«Приспособления для ближнего боя не перегружают энергоконтуры и не слишком много весят, при этом эффективны в зоне своего поражения, безусловно. Так что...»
«Согласен, логично, не мог не признать я. Если не мешают, то лучше иметь и не использовать, чем не иметь, когда нужно».
«Именно так, сэр. Вношу в список нам потребного», – выдал зануда.
«Вноси, вноси», – пробормотал я, загоняя ДОС в трюм корабля через открытую аппарель. А через неделю от поверхности безымянной песчаной планеты оторвалось космическое судно с гордым названием «Кистень». Реально, достал меня Джив своими как назовем, так что будет «Кистенем». Помимо тренировок с ДОСом и занудных упражнений с запоминанием элементарных кругов, да как же, 1500 символов, элементарно, я знакомился с наемничьей жизнью и ДОСами, как они есть. Данные, конечно, не самые свежие, но, учитывая археотехнологию ДОСов от прошлого цивилизационного пика, вполне актуальные. Итак, основным оружием ДОСов были огнестрельные, в смысле на аналоги пороха пушки, различных видов, типов, калибров. Из достоинств у них была высокая ремонтопригодность, распространенность. Ну а недостатки понятны, от отдачи до тяжести боезапаса. Но рыночек порешал, так что основным было оно. Далее, всякие лучи и даже плазма тоже были, но гораздо менее дальнобойные, нежели пороховые пушки. Ну и жрущие до черта энергии реактора. Лучевое, насколько я понимаю, лазерное оружие использовалось на расстоянии до 200 метров и на специализированных ДОСах типа «Инферно» было чертовски эффективным, естественно, вблизи. Ну а плазма – банальный плазменный резак, факел 10 метров. Доберешься с ним в упор, через минуту вражине звездец. Не из-за прорезывания даже, а от перегрева, от детонации боекомплекта до выхода из строя машинерии. А не доберешься, нахрен она не нужна. Причем лучи и плазма эксклюзив, как и мои электроразгонники, требовали предельно чистых материалов, точности исполнения и ухода. В общем, дорогие игрушки, редко используемые. Всяческие ракеты, противоракеты, дроны, зонды присутствовали в немалом количестве. Но разбираться, не будучи бойцом РЭБа или ракетной поддержки, смысла не было. На моем ДОСе стояла пачка из 20 противоракет, прокачанных колдунством. Мне и хватало. Ну и, безусловно, разбирался я в смысле и буднях наемничества. И выходило этакое договорное джентльменство. Со смертями, гибелью техники, но в рамках. И, насколько я понимал, наемников гнобить было делом позорным. Пока он нанят врагом, хоть 10 раз убей, а если мстишь исполнителю, то с тобой просто не будут иметь дело. А наемники востребованы даже самой богатой и толстой корпорацией. Ни у одной не хватит денег держать под штыком гвардию на все задачи, которые появляются-то раз в год, а то и реже. Наемники выходили выгоднее. И был это регламентированный, гласный, проверяемый процесс, делающий пилотов ДОСов чуть ли не самой элитой галактики, в том плане, что они сами себе хозяева, никому ни хера не должны, поддерживают друг друга как цех, ну, например, в плане посыла нахер мстящих исполнителям. В общем, в этой галактике надо или быть пилотом ДОСа, или иметь свою корпорацию с блэкджеком и шлюхами. И мучил меня Дживс языком, вбивая кучу терминов от названия какой-то пакости инопланетной, изображения которой на компе зоопарка даже в заводской комплектации были в изобилии, до технических терминов всяческих. Колдунский круг на затылке, очевидно, работал. Запоминал я все сам себе на удивление, а главные ассоциации между схожими предметами и объектами прокладывались сами собой. То есть слона я называл слоном, а Гаруку, животину с носом и хоботом, Гарукой. Но внутренне для меня они были слоном, и так я о них и думал, тем не менее называя тварь правильно. Мое участие в управлении кораблем, к счастью, не требовалось. а то бы я точно повторил расклад зоопарком. Дживс же, руля корытом удаленно, рассказывал, что хоть мы и пользуемся генератором, но светить эксклюзив не стоит, что вполне логично. То есть сейчас, ну и если нас занесет в безлюдие, в гипер мы войдем генератором, а вот выйдем уже как бы вратами портала. В данном случае я спорить не стал, выдав железяке свое дозволение. И через пару суток перелета в серой хмари, судя по продемонстрированному на мониторе окружению, Кистень вывалился в какой-то системе с вратами и здоровой торговой станцией. Дживс аж подвис, а я, разглядев гигантский металлический бублик на колу станции на экране, закономерно полюбопытствовал. «Чем занят Дживс?» «Партнер-помощник покинул данную платформу», — равнодушно ответил робот. «Не понял, бросил меня, что ли?» «Ну, в принципе, он мне ничего не должен, как и я ему», — призадумался я. «Я помог ему срулить с планеты, он мне. Но даже не попрощался, гад. Ну реально, свинство, хотя и претензий особых не предъявишь. Ну да ладно, а делать-то мне что? Я же, блин, этим кирпичом рулить ни хрена не умею». И вот в процессе моих нерадостных размышлений взмелькнул призрачный свет, взмелькнул к замершему роботу. Вернулся, значит. «Ты где был, Дживс?» Ласково полюбопытствовал я, ощущая себя женой со сковородкой.
«Я коммутировал с информационной сетью станции, сэр», — выдал он. «Необходимо было создать регистрационные данные для Кистеня, зарегистрировать вас и историю вашей жизни, безусловно, вымышленную, получить новости о событиях в галактике. Все же мои данные несколько устарели».
«Хм, понятно, понял я. А почему не предупредил?»
«Мне казалось, сэр, что разумному подобные действия помощника-партнера покажутся естественными. Я учту свою ошибку в вашей оценке и буду предупреждать вас, сэр».
«Сам дурак», — привычно ответил я. «Слушай, ты же меня зарегистрировал. А кем? А каким именем?» На что железяка поведала, что я теперь Андрей, наемник, пилот ДОСа, житель столь замшелого мухосранской галактики, что даже суперкомпьютеры будут минутами тупить, ища его название. «Антекан, хер с ним», — прикинул я. «Слушай, а ты же коммутируешь с компьютерами».
«Точно так, сэр».
«А ты не можешь нам денежки немного нарисовать? Хоть и жратву приличную поем», — размечтался я. «А то достала эта бурда, сил нет».
«К сожалению, сэр, защита и взаимная проверка банковских сетей такова, что если, как вы выразились, нарисовать хоть кред, это обнаружится. Для подобного нужно одномоментно контролировать не менее 15% банковских компьютеров галактики, а подобное мне, увы, недоступно».
«Ну и ладно», — махнул лапой я. «Сам не люблю воров, но немного напожрать простил бы и тебе, и себе. А нет так нет», — все же вздохнул я. «Что делать-то будем?»
«Осмелюсь предложить вам взять заказ, сэр. На базе, в связи с прискорбным отсутствием денежных средств, делать нечего. А доступ к сети я обеспечил, хотя он и платный», — выдал этот хакер.
«Ну и правильно. Деньги за сетку, буржуй охреневший. Информация должна быть свободной». Воздел я кулак, припомнив невесть чей лозунг. «Что там у нас по заказам?» – заинтересовался я.